Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Служба внешней разведки не комментирует сообщения СМИ о воскрешении перебежчика Потеева. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро службы внешней разведки. Ну и американская Westinghouse не нашла свидетельств успешности попыток взлома своих систем. Опять же, с пометкой «срочно», сообщает агентство РИА Новости. Но сейчас о других новостях. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что сумма сделки составит более 5 миллиардов долларов. Контракт подразумевает поставку 5 полков. О том, что индийское правительство приняло окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщалось еще в конце сентября. Но это еще не все. Владимир Путин и Нарендра Моди провели переговоры в Дели, и Путин заявил, что Россия будет помогать Индии в программе по запуску пилотируемого корабля. То есть обсуждались различные сферы сотрудничества Москвы и Нью-Дели. И сейчас с нами на связи Владимир Сотников, политолог, востоковед. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Перспективы сотрудничества Российской Федерации и Индии. Вот на сегодняшний день как они выглядят?
Вы знаете, они выглядят очень хорошо. Вот визит Владимира Владимировича Путина в Индию, вот нынешний, он показал, что те рамки стратегического партнерства, которые существуют между Российской Федерацией и Республикой Индия, они еще более расширились. Вот те соглашения, это показывает, которые были подписаны в ходе этого визита, и я бы сказал, что эти отношения можно охарактеризовать как сердечные, добрые и весьма-весьма далеко идущие, потому что все говорят о том, что Индия также является выбором для Соединенных Штатов Америки в их противостоянии Китаю. Но вот этот визит показал, что все-таки Индия остается проверенным, долгосрочным и очень надежным партнером, причем, я бы подчеркнул, крупнейшим партнером в этой части света для Российской Федерации.
Вот как раз хотел уточнить по поводу того, что Соединенные Штаты Америки тоже довольно активно взаимодействуют с Индией сейчас. И, наверняка там могут возникнуть какие-то трения, которые возникали не только в Индии, но и в других частях планеты Земля.
Это зависит от того, что вы имеете в виду под слоем трения. Понимаете, вот Штаты угрожали Индии санкциями, экономическими санкциями, если Индия закупит наши зенитно-ракетные системы С-400. Я не думаю, что реально президент Трамп пойдет на какие-то жесткие санкции. Опять-таки по той причине, что США, какой бы степень сотрудничества с Российской Федерацией у Индии не было, США тоже Индия нужна, потому что это такой перспективный рынок для американских товаров, что, в общем-то, совсем, так сказать, ссориться с Индией американцам совершенно невыгодно, да, и трения, конечно, будут. То есть американцы будут высказывать свое неприятие такому уровню сотрудничества между Индией и Россией. Но в целом Индия демонстрирует свою самостоятельную, независимую и очень такую активную, продвинутую внешнюю политику.
Вот эти трения, если говорить о сферах различного сотрудничества, они где возможны, в каких областях?
Вы знаете, возможно, они, наверное, в атомной энергетике, в атомоэнергетическом сотрудничестве, возможно, в таких каких-то протекционистских барьерах, которые американцы могут создать для индийских традиционных товаров, для товаров индийского традиционного экспорта в США. Возможно, в каких-то политических сферах, когда Индия выступает в ООН по тому или иному вопросу. Но мы сейчас с вами, так сказать, делаем такие прогнозы. Прогнозы – вещь, в общем-то, неблагодарная. А вот как-то реально, что будет, это надо, так сказать, чтобы прошло какое-то время, и стало очевидно, что американцы готовы пойти на такие трения. Потому что, в общем-то, американский президент Дональд Трамп, при всем уважении к нему, как к президенту великой державы, он принимает иногда такие нестандартные решения и меняет часто позицию. И вот если сегодня американцы говорят, что будут трения, завтра они эту позицию могут поменять.
Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но все же, когда мы говорим о неком сотрудничестве, должны предполагать и возможные затруднения и сложности, где
конечно,
они возникнут.
Конечно, я с вами согласен. Мы должны это предполагать, более того, мы должны их учитывать, потому что ну, все-таки две крупнейшие державы мира, так сказать, общаются с еще одним, ну, уже можно сказать, мировым лидером, это Индии. Остается еще четвертый лидер, Китай, но это за рамками нашей сегодняшней дискуссии, да, то, конечно же, нужно как-то предполагать, что может быть, что реально может быть. Я уже назвал некоторые отрасли,
да,
и политическое, и экономическое сотрудничество. Возможно, возможно, что США все-таки что-то такое предпримут в области каких-то ограничений для индийской торговли, для индийского участия в экономике США. Но, опять-таки, я говорю, это все дело времени, и что будет реально, это покажет время.
Мы оставили в нашем разговоре Китай за скобками, но это вот только в нашем разговоре. А когда мы говорим о сотрудничестве Российской Федерации, Индийской Республики, Китай за скобками оставлять-то можно?
Нет, знаете, я бы сказал, что оставлять Китай за скобками нельзя. Ну, во-первых, по той простой причине, что для России Китай тоже стратегический партнер. А для Индии это потенциальный противник. Индийцы этого не скрывают, и вот последнее такое конфликтное столкновение, которое, к счастью, не переросло в военные какие-то акции, было летом прошлого года, когда, как мы помним, вот эти вот беженцы из Бангладеш стали причиной того, что было такое противостояние военнослужащих Индии и Китая на границе с Бангладеш. То есть, собственно, вот те самые зенитно-ракетные комплексы С-400, как индийцы этого не скрывали, они предназначены для укрепления обороноспособности Республики Индия против двух потенциальных противников. Против Китая, как крупнейшей державы, атомной державы, и против Пакистана, который тоже ядерная держава. То есть это что касается Индии. Что касается России, то я уже сказал, что это стратегический партнер, и как-то незримо вот в российско-индийском таком полноценном и очень таком добром сотрудничестве Китай, как бы, это только условно можно сказать, что он остается за скобками, все равно он как-то незримо присутствует, потому что, собственно говоря, я ожидаю, что будут какие-то переговоры потом и с китайцами в России, да, потому что, ну, Китай, для Китая этот регион очень важен, и вот тот уровень сотрудничества, который сейчас мы наблюдаем между Индией и Россией, Китай, естественно, будет учитывать в своей политике как по отношению к России, так и вообще по отношению к региону.
Любопытная тогда получается ситуация, когда Российская Федерация активно сотрудничает и с Индией, и с Китаем, и имеет трение с Соединенными Штатами Америки. Вот там же в Индии интересы опять могут столкнуться. И нужно и с Китаем поддерживать хорошие отношения, и с Индией поддерживать хорошие отношения, и при этом продавать Индии оружие, которое она теоретически может использовать против Китая.
Да.
И вот здесь, кстати, Константин, наш слушатель, напоминает, что еще были разговоры о том, что Индия заинтересована в покупке 1700 танков Т-14 «Армата».
Да, да, совершенно верно, да.
И,
ну, вы знаете, да, что, извините, я вас перебиваю, я просто хочу сразу прокомментировать то, что вы говорите. Дело в том, что это показывает, что у России сейчас отлаженная, диверсифицированная и очень такая реалистичная, разумная внешняя политика, понимаете? Ну, за исключением, конечно, отношений с США, которые, я все-таки надеюсь, они как-то наладятся, да, потому что вот уже поговаривают о второй встрече президента Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. А Россия, так сказать, проводит такую диверсифицированную позицию во внешней политике, и это показывает, что российская внешняя политика настолько при нынешнем российском руководстве стала учитывать какие-то нюансы, что удается, так сказать, избежать каких-то неприятных моментов. Ну, а что касается позиции США, вы знаете, то в Индии и вообще по отношению к России, например, ну и по отношению к Китаю, ну, я уже говорил, что внешняя политика США сейчас более чем ситуативная, чем она была, скажем, при прошлых президентах Соединенных Штатов Америки.
Просто насколько вот этот баланс устойчив, вот еще что хочется понять, когда мы говорим о сбалансированности отношений с Индией и Китаем одновременно?
Я думаю, что он сейчас устойчив, да, но, в общем-то, я не ожидаю, что для поддержания этого баланса могут возникнуть в ближайшее время какие-то конфликтные взаимоотношения Республики Индии с тем же Китаем, но в большей степени с Пакистаном. Понимаете, потому что, собственно, ни одна из этих стран, они не заинтересованы сейчас по многим причинам, так сказать, конфликтовать вооруженным путем с Индией, хотя бы даже из-за позиции России. Потому что Россия – это не только партнер Китая, Индии, да, кстати, Пакистана тоже. Россия, она как бы прочно присутствует в этом регионе мира, и нарушать баланс, уже вот очевидно сложившийся, это идет во вред внешнеполитическим устремлениям и экономическим устремлениям всех заинтересованных партнеров, всех стран, которые нами с вами были упомянуты.
Видите ли вы какую-то красную черту, которой Российской Федерации в сотрудничестве с Индийской Республикой переходить не стоит?
Вы знаете, я думаю, не стоит, так сказать, излишне критиковать индийцев, да, как это делают некоторые независимые издания у нас, так называемые независимые издания, да, но и какая-то там пресса, которая, в общем, стоит на таких, я бы сказал, полуоппозиционных позициях, да, что вот, а как же так получается, что вот мы дружим с Индией, а Индия дружит с США, это где же наши, так сказать, получается, как они... Смысл того, что они пишут, где же наша, так сказать, российская гордость и прочее. Вот опираться на такие мнения не стоит, потому что красная черта здесь в данном случае будет протекать, если мы каким-то образом начнем что-либо диктовать индийцам. Понимаете, это совершенно неприемлемо, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что Индия – это полноценная мировая держава. Если уже речь идет о том, что Индию с поддержкой России – хотят принять члены Совета Безопасности ООН, то есть она должна стать еще одним полноправным членом.
Постоянным членом?
Постоянным, да. Я имею в виду не временным членом, там происходит ротация непостоянных членов. Тогда получается, что, в общем-то, критику какую-то, так сказать, такую проводить индийской внешней политики совершенно не стоит. Вот это вот та красная черта.
Спасибо. Это был Владимир Сотников, политолог-востоковед, о перспективах взаимоотношений Российской Федерации и Индии. Напомню, сегодня договорились о том, что Индия купит у России комплексы С-400 более чем на 5 миллиардов долларов. Кроме этого, разговаривают о сотрудничестве в космической сфере. Ну и плюс Индия поговаривает о том, что хочет купить более 1500 танков «Армата», которые пока еще даже не дошли до российской армии. Но сейчас расстанемся на мгновение и сменим тему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас вернемся к теме высшего образования. Она уже громко прозвучала на этой неделе после предложения Ярослава Кузьминова отказаться от традиционных лекций. Ярослав Кузьминов – это ректор Высшей школы экономики. Ну и «Коммерсант» узнал, как может измениться система государственной аккредитации вузов. Об этом, опять же, со ссылкой на ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова и сообщает издание. Он рассказал, что созданная правительством межведомственная рабочая группа обсуждает вариант создания трех типов аккредитации. Это базовая, продвинутая и ведущая. При этом базовый вуз должен заместить значительную часть предметов онлайн-курсами, которые разработают ведущие вузы. Мнения ректоров разделились. Одни считают нововведение оправданным, другие расценивают как посягательство на автономию университетов. Сейчас с нами на связи Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики. Исаак Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что произойдет с нашим высшим образованием, если вот эта система, трехуровневая, по сути, будет внедрена?
Ну, во-первых, самое главное, я бы хотел подчеркнуть, что то, что сейчас обсуждается, это никакие не решения, а предложения.
Это мы поняли, этих... да.
Да. И как раз очень хорошо, что разворачивается дискуссия. Во-вторых, вопрос о замене, особенно о принудительной замене курсов с вуза онлайн-курсами, вообще не имеет прямого отношения к аккредитации. И, как мне лично кажется, преждевременным. По сути, предложения, которые сейчас представлены, в основном ориентируется на резкое снижение бюрократического давления на вузы. базовый уровень аккредитации предлагается просто совместить с лицензированием, чтобы не было двух разных процедур, которые собирают примерно одинаковые документы. И это существенно облегчит жизнь вузов, тем более, что предполагается большую часть информации собирать онлайн. Продвинутый, и в этом смысле можно сказать, что жизнь вузов облегчится. Вот, но это не позволит, базовая аккредитация не позволит создавать магистратуру. Чтобы создавать магистратуру, вузу придется пройти более сложную аккредитацию, не документарно, а аккредитацию, которая подтверждает определенный уровень знаний выпускников. И здесь каким-то вузам придется сложно, каким-то нет, но для потребителей системы высшего образования это точно благо, потому что в этом случае будет гарантироваться не то, что какая-то программа проходится, а то, что она реально осваивается.
Это если мы говорим о продвинутой версии аккредитации. Так. И еще есть ведущие.
Если есть университет, в котором реализуются более высокие требования, например, он имеет международную аккредитацию, или в его в оценке качества знаний студентов участвуют авторитетные эксперты, отечественные и международные, то такой университет может получить право самостоятельно аккредитовывать свои программы. Еще раз, это только предложение, но это как раз отвечает международному опыту, где университеты с высокой репутацией, которые рискуют этой репутацией и берегут ее, имеют меньшее бюрократическое давление со стороны.
Позвольте, но тогда вот те самые ведущие университеты – это единственные вузы страны, которые будут иметь право на какие-то эксперименты по формированию учебных программ. Все остальные должны будут подчиняться, я так понимаю, жесткой структуре или нет?
Нет, почему? Этот вопрос, кстати, это очень хороший вопрос, и он требует прояснения, потому что действительно долгое время и ведущие университеты не имели такого права. Было абсурдное положение, что для того, чтобы аккредитовать программу новую, она должна уже существовать там 2 или 3 года и так далее, и так далее. То есть нельзя было в рамках, грубо говоря, бюджетной поддержки экспериментировать. Сейчас это частично смягчено требование, но вы правы, вопрос о свободе эксперимента и инновациях, даже не эксперимента, а свободе возможностях инноваций в высшем образовании, очень важно, его, конечно, надо учесть в дискуссии. Спасибо, что подсказали.
Ну, в связи с этим мгновенно возникает вопрос, во-первых, сколько у нас ведущих вузов останется в России, кто получит вот это право аккредитоваться как ведущий вуз. Это сколько, 10, 20 или больше все же?
Вы знаете, сейчас, согласно постановлению правительства, в России более 40 вузов имеют право на собственные стандарты. Я думаю, что это примерно 10% всех государственных вузов, и я полагаю, что 10-15% вузов так и будет иметь такие большие права. А вот в других вузах будут, обратите внимание, это речь же, когда мы говорим об аккредитации, мы говорим об аккредитации программ. И вот да, в других вузах могут быть как программы, имеющие базовую аккредитацию, то есть только бакалавриат, так и программы, имеющие продвинутую аккредитацию.
Это будет зависеть от многих факторов, факультетов, научной базы и всего остального, что в этом вузе имеется.
Конечно, конечно. У нас есть прекрасные вузы. Точнее, есть вузы, в которых есть пара выдающихся факультетов, так уж исторически сложилось. А есть там совсем молодые факультеты, слабые, чушь греха таить. Поэтому вузы могут быть и неоднородными.
Любопытно. Ну, и я хотел бы вернуться к базовым программам, которые будут получать аккредитацию. Их, вот эти программы, вообще можно назвать полноценным высшим образованием, если вот эта реформа произойдет?
Конечно. Вот в том-то и дело, что нам надо добиться того, чтобы у нас не было псевдовысшего образования. И поэтому минимальный уровень качества должен быть максимально, извините за это слово, жестко гарантироваться. Поэтому что войдет в эту базовую аккредитацию, это хороший вопрос. Но мы сейчас все больше думаем, что чем больше просто будет прозрачности, в том числе во внешней оценке этих программ, тем более будет ясная картина для абитуриентов и их родителей.
Ну и поскольку второй раз за эту неделю звучит предложение Ярослава Кузьминова как-то внедрять в систему высшего образования онлайн-курсы, отказываться от стандартных лекций, опять, вот здесь же эта идея между строк угадывается, и создается впечатление, что для получения аккредитации по базовой программе будет достаточно просто предоставлять студентам тот самый онлайн-курс, ну и набор преподавателей, которые могли бы провести семинары, плюс принять экзамены. Как, вот так это выглядит, ну, если очень грубо.
Ну вот, смотрите, я учился в провинциальном университете, и скажу откровенно, что в советское время, что у нас были очень разные преподаватели. И те преподаватели, которые пользовались учебниками Московского университета, вот я просто это точно помню, эти курсы были лучше, чем те курсы, когда наши молодые преподаватели начинали делать какие-то свои методички и так далее. Фактически, когда мы говорим об онлайн-курсах ведущих университетов, мы говорим о том, что сегодня студентам должны быть доступны уже не просто напечатанные на бумажке учебники, а учебно-методические комплекты, современные, с цифровым материалом, может быть, с видеозаписями другого лектора. Дальше уж пусть он сам решает. Он это использует как подсобный материал. Или вот, как вы говорите, совсем откажется от лекции, а будет проводить только семинары. Я думаю, что здесь надо оставить вузам свободу. Но, безусловно, и студенты тоже имеют право и в Красноярске, и в Челябинске работать с учебными материалами, которые готовят лидеры по этому направлению.
Интересно. Спасибо. Это был Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики, о предложенной пока только реформе системы аккредитации высших учебных заведений в Российской Федерации. Предлагается 3 уровня: базовая, продвинутая, ведущая. В зависимости от того, какая есть научная база в высшем учебном заведении, для базового курса будет достаточно каких-то, видимо, минимальных параметров. Ну и сейчас хотелось бы выслушать просто и ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Работает при этом и наш телеграм «Говорит МСК-бот». Напомню, на этой неделе уже звучало предложение Ярослава Кузьминова, который заявил о том, что в Высшей школе экономики планируют вообще постепенно отказываться от традиционных лекций и больше уходить в онлайн-режим, возможно, вообще отказаться от традиционных лекций. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вы знаете, что я еще учился в советское время, да, вот, и можно было, конечно, критиковать там советскую систему образования, но, как практика показывает, вот я, сын у меня там учится, да, кстати, в этой высшей школе экономики тоже, да, вот, ну, она как бы, взяли вот эту баллонскую систему, но она как-то слабо работает, вот, и зачем изобретать велосипед, когда он давно изобретен, колесо-то уже крутится давно, понимаете. А мы пытаемся там к нему шины прилаживать, там еще что-то, там квадратное колесо сделать или еще что-то. Понимаете, надо просто вернуться к той базовой системе, которая была у нас, да? Вот, и она прекрасно себя зарекомендовала, вот, и все научные работы, которые вот были вот проведены, открытия великие, которые сделали в Советском Союзе, кстати, на основе которых сейчас наш президент делает там новое оружие, это же не новое изобретение, это все старое.
Я понимаю, о чем вы говорите, просто вернуться совсем к старому уже не получится, уже и страна другая, и система другая, и все другое.
Нет, страна та же самая, люди те же, мы все одинаковые, понимаете, и 1000 лет назад люди такие же были, понимаете, только прогресс немножко другой был. Вот. А сейчас все предлагается, онлайн-курсы, там еще
да,
что-то, еще что-то.
Да.
Ну как, понимаете, это расслабление мозга, грубо говоря, понимаете?
Где же оно расслабление? Тут наоборот, что, как задумаешься о том, что они предлагают.
Да, так... все на дисциплине висит.
Да, я понял. Спасибо. Дисциплина в вузах всегда хромает. Вот так, на всякий случай, просто напомню. Что еще? Минка в область умерла, пишет Мишка. В сторону области аварии перекрыты обе полосы. Поэтому имейте это в виду. Это уже сообщение о движении от наших слушателей прилетают. Сегодня пятница, поэтому не удивляйтесь, пробки в область будут сумасшедшие. Что же, к этой теме наверняка мы еще неоднократно будем возвращаться. Я не о движении, а о высшем образовании, о тех предложениях, которые звучат. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и Норвежский Нобелевский комитет назвал лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год врача из Демократической Республики Конго Дениса Муквеге и иракскую правозащитницу езидского происхождения Надю Мурат. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что награда присуждена им за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов. Каждый из них по-своему помог привлечь внимание к сексуальному насилию в военное время, с тем, чтобы насильников можно было привлечь к ответственности за их действия, говорится в сообщении Норвежского Нобелевского комитета. Надя Мурат, представительница езидского меньшинства в Ираке, в 2014 году была захвачена боевиками Исламского государства. Эта организация, напомню, запрещена на территории России и в течение нескольких месяцев удерживалась в сексуальном рабстве, пока не смогла бежать. После побега женщина стала одним из главных свидетелей, сообщивших о злодеяниях, творимых исламистами в отношении езидов вообще и езидских женщин в частности. Ну и с нами на связи Андрей Юров, международный правозащитник, член Совета при президенте по правам человека. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вам понятно решение Нобелевского комитета в этом году?
Вы знаете, мне кажется, что оно почти безупречно. Со многих очень точек зрения, в отличие от иногда сомнительных персон или сомнительных организаций, мне кажется, что оба эти кандидата очень достойны, и тема является невероятно важной, потому что действительно во время войны сексуальные преступления являются одним из элементов творимого кошмара, особенно со стороны каких-то экстремистских групп и так далее. И противостояние этому чудовищному преступлению должно быть отмечено во всем мире. И все должны понимать, что это одно из самых мерзостных преступлений, особенно если это носит массовый характер, который только вообще можно представить. То есть мне кажется, что тема безупречно выбрана и люди безупречно выбраны. Действительно, эти два человека из совершенно разных концов света, почти разных, представляют разные группы. Один врач, который мужественно помогал жертвам и привлекал внимание к тому, что есть мерзавцы, которые должны ответить перед тем или иным судом или трибуналом. И женщина, которая, несмотря на сложности региона, где страшно говорить о том, что с ней произошло, это как бы не очень приветствуется, нашла в себе мужество и силы говорить об этом.
Просто я поясню свою позицию. Мне, как обывателю, кажется довольно странным, что обращают внимание только на одну проблему в рамках войн, которые разворачиваются на планете Земля. Там, если говорим о войне, то там и более мерзкие вещи происходят. И убийства, и отрезание голов, публичные казни, и все это можно перечислять до бесконечности. Почему именно эту проблему берут? И почему вы говорите, что это безупречно выбранная тема?
С моей точки зрения, смотрите, если мы посмотрим награды Нобелевского комитета за разные годы, понятно, что есть те, к которым у меня у самого есть серьезные претензии по поводу ряда персон, особенно я совершенно не понимаю, чем эти персоны заслужили, такого уж внимания. Вот. Но мы видим разные аспекты. То есть Нобелевский комитет старается отмечать разные аспекты, например, запрет ядерного оружия, запрет химического оружия, продвижение каких-то других ценностей, запрет противопехотных мин. В этом смысле действительно есть разные аспекты. И Нобелевский комитет, ведь это же понятно, что одна из премий, существует 100-500 других премий, и имени Сахарова, и Вацлава Гавела, и каких только нет премий на свете, да? Нобелевский комитет старается привлекать внимание к одной всегда очень точной, очень точечной теме, с которой он считает, можно как-то справиться. Потому что война в целом – это просто ужас. Да, война – это кошмар. Это огромное количество погибших мирных жителей. Это огромное количество погибших солдат. Это разрушенные дома, переломанные... Понятно, это просто кошмар. Кому давать премию за борьбу с этим кошмаром, непонятно, потому что кошмар этот продолжается.
То есть мы всегда боремся с следствием, но не с причиной, потому что с причиной никто, кроме политиков, бороться не может. А когда политикам вручают, и критикуют, да.
Хотя мне кажется, что как раз политики чаще, ну скажем так, 50 на 50 работают тоже с последствиями. Очень редко они работают с причинами. Если бы они работали с причинами, я считаю, что многих конфликтов бы просто не существовало, которые сейчас даже идут или были в начале 21 века. Вот, кстати, как раз Денис, это по поводу Второй Конголезской войны, одной из самых страшных и кровопролитных после Второй мировой. Многие даже про нее, наверное, не слышали. Погибло более 5 миллионов человек на африканском континенте. То есть понятно, что есть много других аспектов. Вообще защиты прав человека или защиты мира или чего-то еще. Но вот сейчас это действительно одна из вещей, которая стала очень актуальной, особенно в связи с этой террористической экстремистской организацией ИГИЛ, запрещенной, в скобочках запрещено, в Российской Федерации. Да, это действительно одно из самых мерзких преступлений, которое, я надеюсь, найдет там, не знаю, на международном уровне, в каком-то трибунале, так сказать, и так далее. То есть у них много преступлений, но вот именно массовое сексуальное насилие, которое они применяли к людям другой веры или там, тоже каким-то меньшинством, это является, ну, в общем, одним из самых, наверное, отвратительных способов ведения войны. Ну, жалко, и... когда да. солдаты погибают в бою, но, конечно, когда такое применяется, или, например, уничтожение детей, ну, это вот отдельная вещь. Поэтому, когда я говорю безупречно, я не к тому, что вот прям самая важная тема мировая, или там действительно вот это прям вот эти два человека поборят войну. Ну, таких людей вообще, к сожалению, нет. Я имею в виду, что если в предыдущие годы можно было очень серьезно придираться к решению Нобелевского комитета и считать, что это вызвано какими-то политическими причинами, то в данном случае, ну, один из выборов. Но я думаю, что у них было еще несколько очень достойных там людей, пар, организаций. Ну, вот они остановились на этом. То есть, могли ли лучше? Наверное, могли. Тем не менее, является этот выбор практически безупречным? С моей точки зрения, да, практически безупречным.
Ну и наверняка вы слышали про то, что букмекеры делали ставки на то, кто победит.
Ой, не слышал.
Да, ну просто в качестве основных претендентов назывались лидеры КНДР, Соединенных Штатов и Южной Кореи, ну, на фоне того примирения, которое происходило вот в последние, наверное, годы. А если бы им вручили, то это была бы более спорная награда, опять же, ваша точка зрения.
С моей точки зрения, более спорная, потому что, несмотря на то, что сама хотя бы, там ничего сейчас пока особенного не произошло, но сама разрядка на Корейском полуострове началась, и это все равно здорово. Все равно здорово, когда происходит разрядка, происходит уменьшение негативной риторики ненависти, уменьшение, значит, военного пафоса и военной истерии. Это все прекрасно. С моей точки зрения, пока сделаны только первые шаги. И иногда Нобелевский комитет, мне кажется, как раз делал авансом какие-то вещи, как это случилось с Бараком Обамой. Вот типа аванс такой. А потом этот аванс не всегда полностью как бы реализовывался. Вот мне кажется, что Нобелевский комитет в этот раз решил, что давайте вот все-таки достигнем какого-то реального результата, и вот тогда может быть. Но это, понимаете, да, я не сижу в Нобелевском комитете, да. Меня никто про это не спрашивает, но я бы на месте жюри Нобелевского комитета рассуждал бы примерно так, что давайте в этот раз поддержим тех, кто действительно, реально, причем вот на земле, то есть не какие-то там большие политики, не руководители крупнейших там миллионных организаций типа Amnesty, а вот реальные вот люди, которые на земле это делают, которые пытаются защищать и вытаскивать людей из ужаса своими, реально своими руками, то есть в прямом смысле, не в переносном. Рискуя в том числе своей жизнью и свободой. Вот. Давайте их поддержим. И вот поэтому я говорю, что я бы на месте жюри как раз сказал бы, давайте с Южной Кореей повременим, вот посмотрим, что дальше будет, потому что все время то в одну, то в другую сторону. настроение политиков очень переменчивым, понимаем. А то, что вот эти два человека не изменят, по крайней мере, в ближайшие годы своей миссии защиты людей вот в этих сложных, тяжелейших условиях, я в этом не сомневаюсь.
Спасибо. Это был Андрей Юров, международный правозащитник, член Совета при президенте по правам человека. Об этом решении 2018 года Нобелевского комитета по вручению Нобелевской премии мира. Ну и просто напомню, что согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций. Это строки из его завещания по поводу премии мира. Ну и слушатели сообщают о ДТП в Москве. Игорь Утюж пишет: на МКАД внутренняя сторона перед Дмитровкой автомобиль загорелся только что в левом ряду, но и за 50 метров перед ним ДТП в правом ряду, сообщает Игорь. Соответственно, там, судя по всему, будут серьезные затруднения. Опять же, возвращаюсь к тому, что сегодня пятница, и эти затруднения ожидаемые, еще плюс добавляют, конечно, проблем и дорожно-транспортные происшествия. На мгновение расстанемся, меняем тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас, кстати, тоже о движении. Новость берем из социальных сетей, из Фейсбука, со заместителя руководителя Центра организации дорожного движения Александра Евсина. Он написал следующее. Ну что, друзья, дело сдвинулось с мертвой точки. Руководство МАДИ также крайне озабочено проблемой существования ловушек в виде парковочный карман плюс знак 327. Знак, напомню, остановка запрещена. Ну и теперь все это переходит как будто бы под контроль Центра организации дорожного движения. Это прекрасная новость, пишет Александр. ЦОДД все исправит, заодно проведет расследование уже и у себя, как образовались такие ловушки, ну и дальше перечисляются варианты. Впрочем, сейчас Александр Евсин с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Еще раз напомню, это заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Просто давайте на пальцах объясним слушателям, о чем речь идет. Итак, у нас есть парковочный карман, куда, ну, напрашивается поставить свой автомобиль, потому что это парковочный карман, разметка, все есть. И одновременно с этим существует знак «Остановка запрещена». Кто-то вообще обладает информацией, откуда эти ловушки взялись, так называемые, и вообще сколько их в Москве?
Смотрите, как это получается. Обычно это получается, когда производится по заявкам жителей об устройстве парковочных карманов на улице, на уровне префектур, и ГБУ жилищник проводит, к примеру, об устройстве этого кармана, но не ставит в известность о том, что этот карман обустроен, и знаки, которые стояли раньше, остаются там стоять. Соответственно, получается, что карман уже есть, но и знак еще стоит. И, соответственно, это создает формальные основания для эвакуации машины из кармана, что, конечно же, совершенно неправильно. И у нас есть внутренний регламент, в соответствии с которым необходимо инспектору убедиться сначала, что не противоречиво расставлены знаки, разметка, либо уточнить, по крайней мере, почему так стоит. Потому что в ряде случаев, когда вводятся временные ограничения парковки там, в связи с мероприятиями, знаки могут стоять так, что как бы они нелогично выглядят, но это именно мера...
Ну, временные знаки.
Да. Да. И если мы видим, что там действительно изменилась обстановка, конечно, мы должны просто изменить расстановку знаков, а инспекторы не должны эвакуировать такие автомобили.
О каких инспекторах идет речь? Это люди, которые перемещаются по городу пешком, смотрят, везде ли правильно расставлены знаки и правильно нанесена разметка, или кто это?
Да, администрирование таких видов правонарушений ведется инспекторами МАДИ. Это Московская автодорожная, административная дорожная инспекция.
Почему получалось так, что те же инспектора МАДИ, ну, по сути, вызывали эвакуаторы для того, чтобы просто убирали автомобили, которые стоят под знаком, а не сообщали вам о вот таких нарушениях или нестыковках?
Это есть вот совершеннейший, как говорится, эксцесс исполнителя, потому что на уровне руководства МАДИ и руководства вообще департамента транспорта, естественно, стоит задача именно о создании безопасной комфортной среды. Никаких планов по штрафам их нету. То есть есть планы по именно патрулированию территории, по контролю за порядком. То есть необходимо, чтобы инспектор не просто просидел, грубо говоря, весь день и ничего не делал, а должен патрулировать свою территорию, смотреть, если там действительно нет нарушений, что, естественно, может быть, более того, всегда бывает, когда порядок действительно наводится, то он должен просто поменять маршруты патрулирования, перейти там от постоянного контроля к выборочному. Но это достаточно сложный алгоритм. Вот некоторые именно отдельные инспекторы, видимо, не хотят это делать. Им удобнее, что стоит ловушка, туда подъехала машина, ее забрали, и вроде как они поработали в этот день. На самом деле, конечно, такая работа никого не устраивает, ни жителей, ни руководства. И меня это, конечно, тоже не устраивает.
Александр, позвольте я уточню. Вот сейчас вы написали в Фейсбуке о том, что теперь это будет под контролем Центра организации дорожного движения. Ситуация изменится. На каком основании изменится? Вы теперь будете лично за инспекторами следить?
А тут не то, чтобы что-то изменилось. То есть нормативно, скажем, наоборот, были нарушения. Отход от того порядка, который необходим. Вообще в задачи Центра организации дорожного движения, ситуационного центра, там такая задача не входит напрямую, но мы добровольно на себя взяли такую обязанность, потому что и к нам поступают эти жалобы, и это очень сильно портит авторитет, ну, можно сказать, власти даже, и имидж нашей организации, и имидж департамента транспорта. Поэтому мы инициативно, скажем так, будем помогать, чтобы такие случаи не проходили незамеченными. И обо всех замеченных случаях, то есть будет доклад руководству и, естественно, исправление немедленное на земле. Но как только мы подняли эту проблему, сразу же изменилась обстановка и в среде даже рядовых инспекторов. То есть мы теперь получаем от них как раз эти замечания, которые они почему-то раньше не давали.
Инициатива должна исходить только от тех людей, которые как-то уполномочены, или рядовые москвичи тоже могут куда-то написать, если видят какую-то вот такую несправедливость?
Нет, мы можем, конечно, принимать информацию ото всех, в том числе, он даже, не знаю, мне там просто в социальных сетях пишут, сбрасывают такие фотографии, и, конечно же, мы их рассматриваем. Нам не важно, откуда поступила информация, просто очень хорошо, что это делают именно инспекторы, потому что именно инспектор видит проблему, он мог бы как бы формально поступить, но он поступит теперь неформально.
Психология меняется, так выходит?
Да, со здравомыслием. То есть, что до всех доведено, говорю, и раз, два, и будет доведено еще много раз, столько, сколько раз понадобится, чтобы было понятно, что нет планов по тому, чтобы кого-то наказать. Есть план по наведению порядка. Он, естественно, подразумевает и такую ситуацию, что нарушители закончились, потому что все исправлено. И тогда нужно искать другое какое-то место, в котором процветают еще нарушения, а не вот упрямо, как бы постоянно в одном месте штрафовать, тем самым только
вызывая раздражение. Да. Если позволите, в сторону чуть-чуть отступлю. Опять же, новость дня сегодняшнего о том, что в Москве уже появились светофоры, которые разрешают одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот. Я просто помню, что это была проблема, потому что существовали какие-то регламенты, запрещающие установку подобного рода светофоров. Сейчас эта проблема решена или это пока только эксперимент?
Это частичное решение проблемы в условиях, возможно, стоит чуть-чуть объяснить предысторию событий. Есть три ситуации на пересечении дорог. Когда движение интенсивное, светофор вообще не ставится. Затем есть умеренное движение. Вот раньше в этой ситуации ставился светофор и допускались совмещенные фазы транспортные и пешеходные. То есть это, как правило, поворот направо. И водители должны были пропустить пешеходов, которые в это время тоже могут прилегающую дорогу переходить. И есть третий уровень для интенсивных дорог, когда идет полное исключение нормативного пересечения этих фаз. Несколько лет назад ГОСТы поменялись таким образом, что вот этот второй уровень исключили. То есть сейчас две ситуации, как ни странно, то есть две крайности. Либо вообще нет светофора, либо если стоит светофор, должно быть абсолютно все изолированные фазы. А это значительно снижает пропускную способность, в том числе и перекрестков, и вызывает длительное ожидание как для пешеходов, так и для общественного транспорта, и, конечно, для водителей. И это вызывает большое недовольство, во-первых, пользователей дорог, всех категорий. А во-вторых, конечно, мы видим, что перекрестки не работают настолько эффективно, насколько могли бы работать. И поскольку ГОСТ все до сих пор еще не поменяли, мы все-таки в порядке эксперимента совместно с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения попытаемся ввести снова совмещенные фазы, но со специальным обозначением на светофоре. То есть, когда будет гореть в такой ситуации человек, водителю стрелка направо зеленая, да, там еще будет как бы показываться, что вам необходимо уступить пешеходам, что оттуда возможно поступление пешеходов.
То есть, старые таким ГОСТы образом пока работают, но в качестве эксперимента сейчас вот это будет уже внедряться в Москве для того, чтобы хоть как-то разгрузить движение.
Да, да, в 5 местах такие места, такие светофоры, вернее, дополнительные секции установят, и я уверен, это должно понравиться и всем участникам дорожного движения, и это, конечно, не повлияет на безопасность, потому что на самом деле такие совмещенные фазы всегда и в нашей стране были очень длительное время, и до сих пор остались во многих и европейских странах, которые на самом деле являются, но для нас пока ориентирами по уровню безопасности дорожного движения, а во многих странах, таких как Германия, вообще разрешен поворот направо под, ну, на основной красный свет. И самое вот удивительное, что у нас ведь несколько лет назад тоже рассматривался вопрос о том, чтобы разрешить поворот, да, на красный свет направо. И даже эксперимент такой делали, и все это было на уровне правительства Российской Федерации. И вот почему-то после таких экспериментов, которые как раз позволяли сделать более гибким управление дорожным движением, взяли и запретили вообще все.
Сейчас,
самое удивительное, да, что эта норма соблюдается неукоснительно только в Москве. То есть, если вы поедете в любой другой город, Санкт-Петербург, вы обязательно найдете светофор, на которых все будет поставлено. Но в Москве у нас все очень строго, все строго по законам, и поэтому вот возникает...
Приходится как-то перешагивать через ГОСТы путем экспериментов, выходит такая картина.
Ну, фактически, да.
Спасибо. Это был Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Брэнгвин пишет: я трижды жаловался на такую ловушку у метро Конькова. Знаки завешивали, снимали, опять ставили. Это штрафная экономика, и иначе, как устраивать ловушки, она работать не будет, предполагает Брэнгвин. Сейчас Александр Евсин заявил о том, что ситуация будет меняться. Посмотрим, так ли это. Ну, обещают исправить вот эти все... или уничтожить все эти ловушки в ближайшей перспективе. Ну, мне остается только коротко рассказать о движении. Сейчас по оценке Яндекса загруженность оценивается в 6 баллов. Еще раз напомню, сегодня пятница, поэтому будут серьезные затруднения. Просто готовьтесь, имейте это в виду. А больше я ничего сказать не успею, потому что пришло время фильмов.